юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные лага и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы. Засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой Донской степью голубая весна. Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб. Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитые туманом даль, затопленные талой водой яблони в саду, мокрые огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями, все казалось ей невиданно красивым. Все цвело густыми и нежными красками, будто осиянные солнцем. Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой. Запах прелой соломы и оттаившего чернозема был так знаком и приятен, что Аксинью глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ. Незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это она, услышанная на чужбине песенка, заставила учащенно забиться Аксиньино сердце и выжила из глаз две скупых слезинки. Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом. Хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи бездорожно туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле. Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий. Но потом узнала от заходивших хозяина соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную армию и на рудники. К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель.
«Ты что же это, добрый человек, здравствуйте, не сказал, а на жительство располагаешься?» — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.
А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал: «Прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен. Первоначалу разденься, а потом уж просись ночевать, иначе не пустят». Народ нынче грубый стал, гостям не радуется.
«Куда же мы тебе положим? Видишь, тесно живем».
«Уже мирнее», — сказал хозяин. «Мне и место надо с Гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну». «Ты кто ж такой будешь, дедушка?» «Беженец?» — полюбопытствовала хозяйка. «Вот-вот, беженец, беженец и есть. Бегал-бегал, домой добег, а за раз уж оттуда потихонечку иду. Приморился бегать-то», — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки.
«А кто такой есть? Откуда вы?» — продолжал допытываться хозяин.
Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и все с той же нисходящей с губ улыбкой сказал: «Вот по моему чину документ. От самого Новороссийска с ним командируюсь. А родом я издалека, из-за Вешенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды. И я Вешенская, дедушка», — вспыхнув от радости, сказала Аксинья. «Скажи на милость», — воскликнул старик, — «вот где станичницу довелось повстречать. Хотя по нынешним временам это и не диковинно. Мы за раз рассеялись по лицу земли. На Кубань так кинь в собаку палкой, попадешь в донского казака. Он втыканы их везде, не берешься, а сколько в земле зарыто, и того больше. Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и не расскажешь». Видя, что хозяева его слушают с большим вниманием, портной ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что поклонил его в сон. После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи: «А ты, станичница, долго ли думаешь тут гостить?»
«Собираюсь домой, дедушка».
«Ну вот и пойдем со мной вместе, все веселей будет». Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули затерявшийся в степи поселок Новомихайловский.
На 12-е сутки ночью пришли в станицу Милютинскую. Ночевать выпросились в большом, богатом на вид доме. Утром Аксиньин спутник решил остаться на неделю в станице, отдохнуть и залечить растертые до крови ноги. Идти дальше он не мог. В доме нашлась для него портняжная работа, и наскучавший по делу старик живо примостился у окошка, достал ножницы и связанные веревочкой очки, проворно начал распарывать какую-то ветошь. Прощаясь с Аксиньей, старый балагур и весельчак перекрестил ее и неожиданно прослезился, но тотчас же смахнул слезы, с обычной для него шутливостью сказал: «Нужда не родная матушка, а людей роднит. Вот уж и жалко тебя. Ну да нечего делать, ступай одна, дочушка. Поводырь-то твой охромел сразу на все ноги. Да и то сказать, промаршировали мы с тобой порядочно. Для моих 70 годков, даже чересчур. Будет случай, перекажи моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров. И в ступе его толкли, и в мелки мяли. А он все живой, на ходу добрым людям штаны шьет. И вот-вот домой припожалует. Так и передай ей, старый дурак, мол, кончил отступать. И наступает обратно к дому, не чает, когда до печки доберется.
Еще несколько дней провела Аксинья в дороге. От Боковской доехала до Татарского на попутной подводе. Поздно вечером вошла в настежь распахнутую калитку своего двора. Глянула на Мелеховский курень и задохнулась от внезапно подступивших к горлу рыданий. В пустой, пахнущей нежилым кухне выплакала все скопившиеся за долгое время горькие бабьи слезы. А потом сходила на Дон за водой, затопила печь, присела к столу, уронив на колени руки. Задумавшись, она не слышала, как скрипнула дверь, и очнулась, когда Ильинична, мать Григория Мелехова, войдя, негромко сказала: «Ну, здравствуй, соседушка. Долго ж ты пропадала в чужих краях». Аксинья испуганно взглянула на нее, встала. «Ты чего возрилась на меня и молчишь? Аль плохие вести принесла?» Ильинична медленно подошла к столу, присела на край лавки, не сводя пытливого взгляда с Аксиньиного лица. «Нет, какие же у меня вести? Не ждала я вас. Задумалась что-то и не слыхала, как вы вошли», — растерянно проговорила Аксинья. «Исхудала ты. В чем и душа держится? В тифу была. Григорий-то наш. Он как же? Вы где с ним расстались? Живой он?» Аксинья коротко рассказала. Ильинична выслушала ее, не проронив слова. Под конец спросила: «Он когда оставил тебя, не хворый поехал?» «Нет, он не хворал. И больше ты об нем ничего не слыхала?» «Нет». Ильинична облегченно вздохнула. «Ну вот, спасибо на добром слове. А тут по хутору разные брешут про него».
«Что же?» — чуть слышно спросила Аксинья.
«Так, пустое. Всех не переслухаешь. Из хуторных один только Ванька Бесхлебнов вернулся. Он видал Гришу в Катеринодаре, больного, а другим я не верю».
«А что говорят, бабушка?»
«Прослыхали мы, что какой-то казачишка с Сингинского хутора говорил, будто зарубили Гришу красные в Новороссийском городе. Ходила я пеший в Сингин. Материнское-то сердце не терпит. Нашла этого казачишку. Отрекся он. И не видал, говорит, и не слыхал.
И шо слух прошел, будто посадили в тюрьму. И там он помер от тифу.
Ильинична опустила глаза и долго молчала, рассматривая свои узловатые тяжелые руки. Обрюзгшее лицо старухи было спокойно, губы строго поджаты. Но вдруг как-то сразу на смуглых скулах ее проступил вишневый румянец, и мелко задрожали веки. Она взглянула на Аксинью сухими, исступленно горящими глазами, хрипло сказала: «А я не верю, не может быть, чтобы лишилась я последнего сына. Не за что Богу меня наказывать. Мне уж и жить-то чуть осталось. Мне жить вовсе мало осталось, а горюшка и без этого через край хлебнула. Живой Гриша! Сердце мое не вещует, значит, живой он мой родимый!» Аксинья молча отвернулась. В кухне долго стояла тишина. Потом ветер распахнул дверь в сени, и стало слышно, как глухо ревет за доном в тополях полая вода и потревоженно перекликаются на разливе дикие гуси. Аксинья закрыла дверь, прислонилась к печке. «Вы не печалуйтесь об нем, бабушка», — тихо сказала она. «Разве такого хворость одолеет? Он крепкий, прямо как железный. Такие не помирают. Он всю дорогу в трескучие морозы без перчаток ехал.
О детишках-то он вспоминал, устало спросила Ильинична.
И о вас, и о детишках вспоминал. Здоровые они?
Здоровые. Чего им подеется? А Пантелей Прокофьевич наш помер в отступе. Остались мы одни.
Аксинья молча перекрестилась, про себя дивясь тому спокойствию, с каким старуха сообщила о смерти мужа. Опираясь о стол, Ильинична тяжело встала.
«Засиделась я у тебя, а на базу уж ночь.
Сидите, бабушка,
там Дуняшка одна, надо идти».
Поправляя платок на голове, она оглядела кухню, поморщилась.
Дымок из печки подходит. Надо было пустить кого-нибудь на жительство, когда уезжала.
Ну, прощай. И уже взявшись за дверную скобу, не глядя назад, сказала: «Обживешься, зайди к нам, проведай. Может, услышишь про Григория, что скажи». С этого дня отношения между Мелеховыми и Аксиньей круто изменились. Тревога за жизнь Григория как бы сблизила и породнила их. На следующее утро Дуняшка, увидев Аксинью во дворе, окликнула ее, подошла к плетню и, обнимая худые Аксиньины плечи, улыбнулась ей ласково и просто: «Ох и похудела ж ты, Ксюша! Одни мозольчики остались. Похудеешь от такой жизни», — ответно улыбнулась Аксинья, не без внутренней зависти разглядывая цветущее зрелой красотой румяное девичье лицо. «Была у тебя мать вчера?» — почему-то шепотом спросила Дуняшка. «Была. Я так и подумала, что она к тебе пошла. Про Гришу спрашивала?
Да.
А не кричала?
Нет, твердая она, старуха. Дуняшка доверчиво, глядя на Аксинью, сказала, лучше бы она покричала. Все ей легче было бы. Знаешь, Ксюш, какая-то она с этой зимы чудная стала, не такая, как раньше была. Услыхала она про отца. Я думала, что сердце у нее зайдется. Испужалась страшно, а она и слезинки не выронила. Только и сказала царство ему небесное, отмучился, милый мой. И до вечера ни с кем не гутарила. Я к ней и так, и сяк, а она рукой отмахивается и молчит. То-то страсти я набралась в этот день. А вечером убрала скотину, пришла с надворья и спрашиваю у ней, «Мамане, вечерить будем чего варить?» Отошло у нее сердце, заговорило. Дуняшка вздохнула и, задумчиво, глядя куда-то через плечо Аксиньи, спросила, «Григорий наш помер? Верно это болтают?»
«Не знаю, милушка».
Дуняшка сбоку испытующе поглядела на Аксинью, вздохнула еще глубже. Маманя по нем, ну чисто, истосковалась вся. Она его иначе и не зовет мой младшенькой. И никак не верит, что его в живых нету. А ты знаешь, Ксюша, ежели она узнает, что он взаправде помер, она от тоски сама помрет. Жизнь-то от нее уж отошла. Одна зацепка у нее — Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланная стала. И в работе все у нее из рук валит.
Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье.
Движимая состраданием, Аксинья потянулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку, займи матерью чем-нибудь, моя хорошая. Не давай ей дюже горевать.
Чем же ее займешь?
Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила, зайди к нам, погутарь с ней, все ей легче будет. Нечего тебе нас чураться. Зайду как-нибудь, беспременно зайду. Я завтра должно на поля поеду. Спряглись с Аникушкиной бабой, хотим хоть десятины две пшеницы посеять. Ты-то не думаешь сеять себе? Какая я посевщица, невесело улыбнулась Аксинья, не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так. Про Степана твоего что слышно? А ничего, равнодушно ответила Аксинья и неожиданно для себя сказала, я по нем недюже сохну. Нечаянно сорвавшееся признание смутило ее. И она, прикрывая смущение, торопливо сказала, «Ну, прощай, девонька, пойду в курине прибрать». Делая вид, как будто она не заметила Аксиньиного замешательства, глядя в сторону, Дуняшка сказала, «Погоди, трошки, я вот что хочу тебе сказать. Ты не пособишь нам в работе. Земля пересыхает, боюсь, не управимся мы». А казаков во всем хуторе двое осталось, и те калеки. А Ксения охотно согласилась. И довольная Дуняшка пошла собираться. Весь день Дуняшка деятельно готовилась к выезду. С помощью Аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище. Посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру слетелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетанье будет услышано мертвыми и обрадует их. На другой день после выезда в поле, перед закатом солнца, Аксинья погнала к пруду быков. Около плотины, держа в поводу оседланную лошадь, стоял 10-летний мальчишка Обнизов. Лошадь жевала губами, с серого бархатистого храпа ее падали капли, а спешившийся ездок забавлялся, бросал в воду комки сухой глины, смотрел, как расходятся по воде круги. «Ты куда это собрался, Ванятка?» — спросил Аксинья. «Харчи привозил матери». «Ну, что там в хуторе?» «А ничего. Дед Герасим здоровенного сазана в вентиль нынче ночи помал. А еще пришел из отступа Федор Мельников». Приподнимаясь на цыпочки, мальчишка взнуздал лошадь, взял в руку прядку гривы и с дьявольской ловкостью вскочил на седло. От пруда он поехал, как рассудительный хозяин, шагом, но спустя немного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что на спине его пузырем сдулась выцветшая голубенькая рубашонка. Пока пили быки, Аксинья прилегла на плотине и тут же решила идти в хутор. Мельников был служивый казак, и он должен был знать что-либо об участи Григория. Пригнав быков к стану, Аксинья сказала Дуняшке: «Схожу в хутор, а завтра рано приду». «Дело есть?» «Дело». Наутро Аксинья вернулась. Она подошла к запрягавшей быков Дуняшке, беспечно помахивая хворостиной. Но брови ее были нахмурены, а в углах губ лежали горькие складки. Мельников Федор пришел. Ходила, спрашивала у него про Григория. «Ничего не знает», — сказала она коротко и, круто повернувшись, отошла к сеялке. После сева Аксинья принялась за хозяйство. Посадила на бахче арбузы, обмазала и побелила курень, сама, как сумела, покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой, и почему-то ей казалось, что он не вернется. Но когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?» А уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетен бабы перестали судачить о них. Но Аксинья стыдилась выказывать свое чувство. И лишь изредка, когда скупой на слова служивой не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего Григория Пантелеевича не доводилось встречать? Мать об нем беспокоится. Высохла вся». Никто из хуторных казаков не видел ни Григория, ни Степана после сдачи Донской армии в Новороссийске. И только в конце июня, как Синья зашел пробиравшийся за Дон, сослуживец Степана с хутора Колундаевского, он-то и сообщил ей: «Уехал Степан в Крым, верное слово тебе говорю. Сам видал, как он грузился на пароход. Погутарить с ним не пришлось. Давка была такая, что по головам ходили». На вопрос о Григории уклончиво ответил. Видал на пристани, в погонах он был, а после не трапилось видать. Много офицеров в Москву увезли, кто его знает, где он зараз.
А неделю спустя в Татарской заявился раненый Прохор Зыков. Услышав об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и на ходу, покрывшись платком, торопливо пошла, почти побежала к Зыковскому базу. Уж Прохор-то знает, уж он-то должен знать. А что, ежели скажут, что нету Гриши в живых? Как же я тогда, думала она дорогой, и с каждой минутой все больше замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть. Прохор встретил ее в горнице, широко улыбаясь, пряча за спину куцый и обрубок левой руки. Здорово, односумка! Здорово! Живую тебе видать! А мы уж думали, что ты дуба дала в этом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала. Ну, как он, тифок, прихорашивает вашего брата? А меня вон видишь, как враги обработали, в рот им дышла. Прохор показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки. Жена увидала, слезьми кричит, а я ей говорю, не реви, дура, другим голову отрывают, и то не обижаются. А рука, эка важность, зараз деревянный предел выйдет. Ин, по крайней мере, холоду не будет бояться, и обреешь ее, кровь не падет. Беда, что не научил сиделка одной рукой с делами управляться. Штаны не застегну и шабаш. Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету. Снарядил ее Анчихриста за самогонкой. Муж приехал с оторватой рукой, а ей проздравить его нечем. Все вы такие без мужьев. Я вас, чертей мокрохвостых, знаю до тонкостей. Ты бы сказал, знаю, скажу. Велел водка кланяться. Прохор шутливо поклонился. Поднял голову и удивленно шевельнул бровями. Вот тебе и раз. Чего ж ты кричишь, глупая? Эх, все вы, бабы, такие крученые и верченые. Убьют, кричат. Живой остался, опять кричат. Утрись, чего расступливился-то? Говорю тебе, живой и здоровый. Морду наел во какую. Вместе с ним в Новороссийском поступили в конную армию товарища Буденного. 14-ю дивизию. Принял наш Григорий Пантелеевич сотню, то бишь эскадрон. Я, конечно, прием состою. И пошли походным порядком под Киев. Переменился он, как в Красной армии заступил. Веселый себе стал, глоткой, как мерин. Ну и не обошлось у нас с ним без семейного скандала. Раз подъехал к нему и говорю шутейно, пора бы привалом стать, ваше благородие, товарищ Мелихов. Ворохнул он на меня глазами, говорит, ты мне эти шутки брось, а то плохо будет. Вечером по какому-то делу подзывает меня и дернул же черт меня опять обозвать его благородием. Как схватится он за маузер, побелел весь, ошерился, как волк, а зубов у него полон рот, не меньше сотни. Я коню под пузо, да ходу от него.
За малым не убил. О, какой чертоломный.
Что ж он, может, в отпуск? Заикнулась была Ксения.
И думать не моги, отрезал Прохор. Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю. Это он проделает, дурачье дело нехитрое. Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах 4 ихних хуланов срубил. Он же проклятый левша с измальства, вот он и доставал их с обеих сторон. После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался, и благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие котелки выкидывает, твой Пантелеевич.
Аксинья слушала, как в чаду. Она опомнилась только у мелеховской калитки. В сенях Дуняшка цедила молоко. Не поднимая головы, спросила, ты за накваской? А я пообещал принести, да и забыла. Но заглянув в мокрые от слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, Дуняшка поняла все без слов. Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала, живой и здоровый. Поклон прислал. Иди же, иди, скажи матери. Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила, и когда это наш придет? Чужие идут, а про нашего и слуху нет. Молодых казаков не спускают. Как вы не понимаете, маманя? С досадой отвечал ей Дуняшка. Как это не спускают? А Тихон Герасимов, он на год моложе Гриши. Он же раненый, маманя. Какой он там раненый, возражала Ильинична. Вчера видал его возле кузницы. Ходит, как по струнке. Такие раненые не бывают. Был раненый, а за раз на поправке. А наш мало был раненый. Все тело его в рубцах. Что же ему и поправка не нужна, по-твоему? Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя. Но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким. Замолчи, дура, приказывала она Дуняшке. Я не меньше твоего знаю. Ты что молода, матерь учить. Говорю, должен прийти, значит, придет. Ступай, ступай. Я с тобой речей не хочу терять. Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила, а вот погоди, Анчутка вихрастая, придет отец, докажу ему, так он тебе всыплет. Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежевделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила, посправи сразу, видно, что хозяин дома. А нашему, как скажи, кто дорогу домой заказал. Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни. Но за последнее время она изменилась и в этом отношении. Сходи, поклич Прохора, не раз говорила она Дуняшке, нехай придет выкурить цигарку, а то уж тут мертвежиной воняет. Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым казачьим духом запахнет. Каждый день стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугун со щами в печь. На вопрос Дуняшки, зачем она это делает, Ильинична удивленно отвечала, а как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет? Вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь, того до сего, а он голодный, небось. Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать, и та как-то виновата и жалко улыбаясь, сказала: это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легче делается, будто он уже с нами. Дуняшке опостылили бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать: и как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и послышишь: Гриша, да Гриша. Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь, — тихо ответила Ильинична. После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолгим до начала лугового покоса она сказала Дуняшке: вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише. А как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому. Он, как у нас, все поползло, и ничему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет. Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смогла. Вечером она отказалась от ужина, и когда Дуняшка спросила ее, не захворала ли она, неохотно ответила: старая я стала, и сердце у меня болит об Грише. Так болит, что ничего мне не мило, и глазам глядеть на свет больно. Но не Григорию пришлось хозяйствовать на Мелеховском базу. Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость вежливо постучал в дверь и, не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильинишне: здорово, тетка Ильинична. Не ждала.
Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень. Грубо ответила Ильинична, негодующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого.
Немало не смущенный таким приемом, Мишка сказал: так уж и плетень. Как-никак знакомые были.
Только и всего.
Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел.
Этого бы еще не доставало,
проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню. Не обращая внимания на ее слова, Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил: зашел проведать, поглядеть, как вы живете. Не видались-то год с лишним.
Недюже по тебе соскучились, — буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны.
Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав Мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивал густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полоски. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом чиркнул спичкой. В горницу потянуло папиросным дымком.
Старик, говорят, помер?
Помер.
А Григорий? Ильинична долго молчала. Затем с видимой неохотой ответила: в красных служит. Такую же звезду на шапку нацепил, как и ты.
Давно бы надо ему нацепить ее.
Это его дело.
В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил: а Евдокия Пантелеевна прибирается? Больно ранний ты гость. Добрые ты люди с позаранка не ходят. Будешь недобрым. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать. Ох, Михаил, не гневил бы ты меня. Чем же я вас, тетушка, гневлю?
А тем?
Все-таки чем же?
Вот этими своими разговорами.
Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не могла выдержать. Вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились. На лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал: ну, здравствуй.
Здравствуй, чуть слышно ответила Дуняшка. Ступай, воды принеси, тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь.
Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка. Потом затушил в пальцах окурок, спросил: чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что? Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная.
Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза,
сказала она.
И ты у меня еще спрашиваешь, душегуб ты?
Это какой же я душегуб?
Истинный. Кто Петра убил?
Не ты?
Я?
Ну вот.
А после этого кто же ты есть? И ты идешь к нам, садишься, как будто...
Ильинична задохнулась, смолкла, но, оправившись, продолжала.
Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?
Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал: нечего моим глазам зажмуряться. А ежели бы Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы?
Он бы тоже меня убил. Не для того мы на этих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим. На то она и война. А свата Коршунова, стариков мирных убивать, это тоже война?
А как же? Удивился Мишка.
Конечно, война. Хм, знаю я этих мирных. Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях. Самые такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас.
Через них и вся эта война началась. Кто агитацию пущал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь, душегуб. Тоже нашла душегуба. Я, бывало, ягнака или поросенка не могу зарезать. И зараз знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут, и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слыхать, и не видать. А свата... Дался вам этот сват, досадливо перебил Мишка. От него пользы было, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему, выходи из дому. Не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей. Животную не могу убить, может, со зла только. А такую, вы меня извиняете, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина, могу сколько угодно. На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая. Через эту твою твердость ты высох весь. Язвительно сказала Ильинична. Совесть, небось, точит. Как бы не так, добродушно улыбнулся Мишка. Станет мне совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила. Вытрепала всего начисто. А то бы я их, мамаша... Какая я тебе мамаша? Вспыхнула Ильинична. Сучку клич мамашей. Ну, ты меня не сучи, глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком, за Петра не держи на меня сердце. Сам он нашел, чего искал. Душегуб ты, душегуб, ступай отсюда, зрить я тебя не могу, настойчиво твердила Ильинична. Мишка закурил снова, спокойно спросил, а Митрий Коршунов, сват ваш, не душегуб? А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмесу. Не бреши, со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил? Об этом ты знаешь, то ты оно. Коли такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие. Значительно сказал Мишка. Ильинична промолчала. Но, видя, что гости не думают уходить, сурово сказала, хватит. Некогда мне с тобой гутарить. Шел бы ты домой. А у меня домов, как у зайца теремов, усмехнулся Мишка и встал. Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами. Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать. На следующий день утром он снова пришел, поздоровался, как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки. Часто наведываясь, скользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие. Дуняшка вспыхнула. Взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова.
Усмехаясь, Мишка ответил: «Не к тебе хожу, тетка Ильинична. Зря ты горишь. Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню. А куда же мне идти-то?» Посерьезнее спросил Мишка. «По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого. А в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду». Закончил он, сел поудобнее, широко расставив ноги. Ильинична внимательно посмотрела на него. «Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах. После того, как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке, чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла? Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то, присущее всем Мелеховым, на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила: «Нет, будет ходить. Не закажете? Будет!» И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени. Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба. Перед вечером Дуняшка с матерью, не примирившиеся и молчаливые, ставили на огороде у дома упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал: «Мелко роешь, ветер дунет, и опять упадет ваш плетень». И стал углублять ямки для стоянов. Потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел. Утром он принес и поставил возле Мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы. Поздоровавшись с Ильиничной, деловито спросил: «Траву в лугу косить думаете? Люди уж поехали за Дон». Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка: «Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, рассохся весь.
Надо бы спустить его весной на воду», — укоризненно сказал Мишка. «Может, его законопатить? Без баркаса вам будет не способно».
Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается.
«Конопи есть у вас?»
— спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь. Дуняшка пошла в кладовую и принесла охапку коноплянных хлопьев. К обеду Мишка управился с лодкой. Зашел в кухню.
«Ну, стянул баркас на воду. Нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал».
И снова спросил: «Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я за раз без дела».
«Вон у нее спроси», — Ильинична кивнул головой в сторону Дуняшки. «Я у хозяйки спрашиваю. Я тут, видно, не хозяйка».
Дуняшка заплакала. Ушла в горницу.
«Тогда придется пособить», — крякнув решительно, сказал Мишка. «Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые должно негоже.
Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленькая мешатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил: «Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет. Один ты умеешь, ты хорошо умеешь».
«Сделаю, тезка, ей Бог сделает. Только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала», — уговаривал его кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну, до чего похож чертенок. Вылитый батя. И глаза, и брови, и верхнюю губу так же подымает. Вот это работенка».
Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог. Губы его посинели. На желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами. «Михаил Григорьевич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюшку. Я ляжу», — попросил он.
«А зачем?» — поинтересовался Мишатка. «Захворать хочу». «На что?»
«Эх, да чего ты неотвязный, прям как репей. Ну, пришло время захворать, вот и все. Неси скорее».
«А грабли мои?»
«Потом доделаю».
Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную мешаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо.
«Это ты уже захворал?» — огорченно спросил Мишатка.
«Готов, захворал».
«А чего ты дрожишь?»
«Лихорадка меня трясет».
«А на что зубами клацаешь?»
Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень.
«Бабуня! Дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, ажник подстигивает».
Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись.
«Ты чего же молчишь, бабуня?» — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.
Ильинична повернулась к нему, твердо сказала: «Возьми, чадунюшка, одеяло и отнеси ему, Антихристу, нехай накроет. Это лихоманка его бьет, болезнь такая.
Одеяло ты донесешь?»
Она снова подошла к окну, глянула во двор и торопливо сказала: «Постой, постой, не носи, не надо!» Дуняшка накрывала своей овчинной шубой кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему. После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялые и неуверенные, но грабли мешатки он все же смастерил. Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, не глядя на Дуняшку, сказала: «Иди клич этого, как его, Вечерич». Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление. Рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза душегуба теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком мешатке. Огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка.
Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие. Ильинична стала из-под тишка наблюдать за Кошевым, и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц. Выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее. Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру душегуба, в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку, та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, проснулась в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала: «Ешь ты, ради Бога, дюжей, до того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно. Тоже жених». В хуторе стали поговаривать о Кошевом и Дуняшке. Одна из баб, встретив как-то Дуняшку на пристани, спросила с откровенной издевкой: «Аль наняли Михаила в работники? Что-то он у вас с базу не выводится». Ильинична на все уговоры дочери упорно твердила: «Хоть не проси, не отдам тебя за него. Нету вам моего благословения». И только когда Дуняшка заявила, что уйдет к Кошевому, и тут же стала собирать свои наряды, Ильинична изменила решение. «Опамятуйся!» — испуганно воскликнула она. «Что же я одна с детишками-то буду делать? Пропадать нам?» «Как знаете, маманя, а я посмешищем в хуторе не хочу быть», — тихо проговорила Дуняшка, продолжая выкидывать из сундука девичью свою справу. Ильинична долго беззвучно шевелила губами, потом, тяжело передвигая ноги, пошла в передний угол. «Ну что же, дочушка, — прошептала она, снимая икону, — раз уж ты так надумала, Господь с тобой. Иди». Дуняшка проворно опустилась на колени. Ильинична благословила ее, сказала дрогнувшим голосом: «Этой иконой меня покойница мать благословляла. Ох, поглядел бы на тебя за раз, отец. Помнишь, что говорил он о твоем суженом? Видит Бог, как тяжело мне». И, молча повернувшись, вышла в сени. Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке, скрипя сердце, согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орали песен. Прохор Зыков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплевывался и жаловался Аксинье: «Ну, девка, и свадьба была. Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот на бок повело. А за ужином, видал, что было? Жареная курятина да кислое молоко. Хотя бы капелюшку самогонки выставили, черти. Поглядел бы Григорий Пантелеевич, как сеструшку его просватали. За голову взялся бы. Нет, девка, шабаш, я теперь на эти новые свадьбы не ходок».
Вещь до того расстроился, а после этой свадьбы, что всю ночь не спал. Лежал, чухался, как, скажи мне, пригоршню блох под рубаху напустили.
Со дня, когда Кошевой водворился в Мельховском курене, все хозяйство пошло по-иному. Ретивым хозяином оказался Мишка. Несмотря на болезнь, он работал, не покладая рук. В любом деле ему помогала Дуняшка. За недолгие дни замужней жизни она заметно похорошела и как будто раздалась в плечах и бедрах. Что-то новое появилось в выражении ее глаз, в походке, даже в манере поправлять волосы. Исчезли ранее свойственные ей неловкая угловатость движений, ребяческая размашистость и живость, улыбающаяся и притихшая. Она смотрела на мужа влюбленными глазами и не видела ничего вокруг. Молодое счастье всегда незряче. А Ильинична с каждым днем все резче и больнее ощущала подступавшее к ней одиночество. Она стала лишней в доме, в котором прожила почти всю свою жизнь. Дуняшка с мужем работали так, словно на пустом месте создавали собственное гнездо. С ней они ни о чем не советовались и не спрашивали ее согласия, когда предпринимали что-либо по хозяйству. Как-то не находилось у них и ласкового слова к старухе. Только садясь за стол, они перебрасывались с ней несколькими незначительными фразами. И снова Ильинична оставалась одна со своими невеселыми мыслями. Ее не радовало счастье дочери, присутствие чужого человека в доме, а зять по-прежнему оставался для нее чужим. Сама жизнь стала ей в тягость. За один год, потеряв столько близких ее сердцу людей, она жила надломленная страданием, постаревшая и жалкая. Много пришлось испытать ей горя, пожалуй, даже слишком много. Она была уже не в силах сопротивляться ему и жила исполненной суеверного предчувствия, что смерть, так часто повадившаяся навещать их семью, еще не раз переступит порог старого Мелеховского дома. Примирившись с замужеством Дуняшки, Ильинична хотела лишь одного — дождаться Григория, передать ему детей, а потом навсегда закрыть глаза. За свою долгую и трудную жизнь она выстрадала это право на отдых. Нескончаемо тянулись длинные летние дни. Жарко светило солнце, но Ильинишну уже не согревали колючие солнечные лучи. Она подолгу сидела на крыльце, на самом припеке, неподвижная и безучастная ко всему окружающему. Это была уже не прежняя хлопотливая и рачительная хозяйка. Ей ничего не хотелось делать, все это было ни к чему и казалось теперь ненужным и не стоящим. Да и сил не хватало, чтобы трудиться, как в былые дни. Часто она рассматривала свои раздавленные многолетней работой руки, мысленно говорила: «Вот уж и отработались мои ручушки. Пора на покой. Зажилась я. Хватит. Только бы дождаться Гришеньку». Лишь однажды к Ильинишне вернулась, и то ненадолго, прежняя жизнерадостность. По пути из станицы зашел Прохор, еще издали крикнул: «Магарыч, станови, бабка Ильинична! Письмо от сына доставил!» Старуха побледнела. Письмо в ее представлении неизбежно связывалось с новым несчастьем. Но когда Прохор прочитал коротенькое письмо, наполовину состоявшее из поклонов родным, и лишь в конце содержавшее приписку о том, что он, Григорий, постарается к осени прийти на побывку, Ильинична долго ничего не могла сказать от радости. По коричневому лицу ее, по глубоким морщинам на щеках катились мелкие, как бисер, слезинки. Понурив голову, она вытирала их рукавом кофты, шершавой ладонью, а они все сбегали по лицу и, капая на завеску, пестрили ее, словно частый теплый дождь. Прохор не то что недолюбливал, он прямо-таки не переносил женских слез. Поэтому-то он, морщась, нескрываемой досадой сказал: «Эк, тебе развезло, бабушка! Сколь много у вашего брата, у баб этой мокрости! Радоваться надо, а не кричать! Ну, пошел я, прощавай, приятности мне мало на тебе глядеть». Ильинична спохватилась, остановила его за такую-то весточку. «Милушка ты мой, как же это я так? Постой-ка! Угощу тебя!» Бессвязно бормотала она, доставая из сундука хранившуюся с давнишних пор бутылку самогона. Прохор присел, разгладил усы. «Ты-то выпьешь со мной на радостях?» — спросил он. И тотчас же с тревогой подумал: «Ну вот ты опять дернул меня, черт, за язык! Как раз еще влипнет в часть, а там этой самогонки на одну понюшку». Ильинична отказалась. Она бережно свернула письмо, положила его на божницу. Но, видно, передумав, снова взяла, подержала в руках и сунула за пазуху, крепко прижала к сердцу. Дуняшка, вернувшись с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула. «Ох, хотя бы он поскорее пришел, а то вы, мамане, и на себя не похожи стали». Ильинична ревниво отобрала у нее письмо и опять спрятала его за пазуху. И, улыбаясь, глядя на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала: «Обо мне и собаки не брешь, уж какая есть. А вот младшенькой-то вспомнил про матерью. Как он пишет-то? По отчеству Ильинишной повеличал. Низко кланяюсь, пишет, дорогой мамаше, и еще дорогим деткам, и про тебя не забыл». «Ну чего смеешься-то? Дура ты, Дуняшка, чистая дура. Так уж, мамане, и улыбнуться мне нельзя. Куда это вы собираетесь?» «На огород пойду, подобью картошку. Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела в раз нашли». «Нет, я пойду. Радость у меня, хочу одна побыть», призналась Ильинична и по-молодому проворно покрылась платком. По пути на огород она зашла к Аксинье. Сначала для приличия поговорила о посторонних делах, а потом достала письмо. Прислал письмецо наш. Порадовал матерью. Сулится на побывку прийти. «Накось, соседушка, почитай, я еще разок послухаю». С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая, просила: «Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на сердце. И во сне его видела маленьким, таким, как он еще в школу ходил». Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать. Но для Аксиньи это не составляло затруднения. Она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотье, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки.